Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Премьеры, юбилеи, гастроли, новые записи. «Взгляд из Америки». В сегодняшнем выпуске разговор о главной музыкальной премии США – Грэмми. Эту престижную награду некоторые рассматривают как музыкальную версию Оскара. Однако следить за церемонией ее награждения куда труднее из-за слишком длинного списка лауреатов. Грэмми вручается по 100 категориям. Не в силах справиться с таким обилием имен и названий, собеседники решили ограничиться русской музыкой. В передаче впервые прозвучит фрагмент из воспоминаний выдающегося скрипача Натана Мильштейна. Он же в передаче играет на инструменте работы Страдивари его золотого периода. «Поверх барьеров» подготовил и ведет программу Александр Генис. С ним беседует музыковед Соломон Волков. Эфир 3 марта 2001 года.
Выпуск нашего альманаха мы начнем с разговора о главной музыкальной премии США – Грэмми. Эту престижную награду можно рассматривать как музыкальную версию кинематографического «Оскара». Однако следить за церемонией награждения куда труднее из-за слишком длинного списка лауреатов. В этом году, например, Грэмми вручалась по 100 категориям. Не в силах справиться с таким обилием имен и названий, мы с Соломоном решили ограничиться русской музыкой. Как в прошлом году, в разделе классической музыки доминировали произведения Стравинского и Шостаковича. Однако, прежде чем говорить о награжденных ансамблях, давайте начнем беседу с номинацией на Грэмми. Там ведь было немало фамилий российских музыкантов, не так ли, Соломон?
В этом году среди номинантов было много русских имен, в частности, композитор Дион Щедрин, пианист Женя Кисин и дирижер Валерий Гергиев. В финал они не вышли, но в финале среди победителей оказались два композитора российских, Шостакович и Стравинский. И если для Стравинского место среди победителей в Грэмми обычно, то Шостаковичем это так часто не случается, тем более, что в этом году музыка Шостаковича получила Грэмми сразу по двум разделам, правда, в одном и том же исполнении. Знаменитый эмерсоновский квартет выпустил полный комплект всех квартетов Шостаковича, это 15 квартетов. Это очень сложная музыка, очень музыка, которая требует большого напряжения со стороны слушателей. И для меня, честно говоря, это было очень удивительно, что те люди, которые голосовали в Грэмми, выбрали именно это произведение. И по разряду камерной музыки, и по разряду лучшее современное сочинение.
Соломон, что отличает американскую интерпретацию этих очень интимных сочинений Шостаковича от того, как их играют в России?
Гораздо большая сдержанность. Российские квартеты играют эту музыку с большей эмоциональной отдачей. Когда-то я несколько этих квартетов играл с моими друзьями, самому автору. И вот, в частности, первый квартет, один из лучших и у Шостаковича, и на этой записи, мы играли с каким-то вот таким эмоциональным вложением, и тогда нам казалось, что мы доносим эту музыку до аудитории, который иначе ее не воспримет. Эмерсоновцы играют ее гораздо более сдержанно, и, что меня удивляет, аудитория понимает и даже, может быть, отзывается на это гораздо лучше, потому что без вот такой эмоциональной атаки в лоб сама музыка звучит гораздо более прозрачно.
Тем нашего альманаха – музыкальные инструменты. Сегодня речь пойдет о скрипках. Повод к этому разговору дала нашумевшая в Нью-Йорке история. Американский скрипач Роберт Макдаффи сумел создать первую в мире группу вкладчиков, инвесторов, купивших на паях старинную скрипку работы итальянского мастера 18 века Гварнери. Эта скрипка носит имя Ладенбург по фамилии одного из бывших владельцев. Сейчас она стоит 3,5 миллиона долларов. Когда-то на ней играл Паганини, который создал славу почти неизвестному при жизни кремонскому скрипичному мастеру Гуарнери. Макдафи уговорил 16 финансистов вложить по 100 тысяч, чтобы приобрести инструмент, на котором 42-летний Макдафи рассчитывает играть в течение следующих 25 лет. Через четверть века скрипка будет стоить по разным расчетам от 10 до 25 миллионов. Сам Макдафи пая не внес, но он обязан играть на ней как можно лучше и платить ежегодно 20 тысяч за страховку. Это редкое финансовое предприятие привлекло внимание газет к счастливой судьбе знаменитых итальянских скрипок. На сегодняшний день во всем мире известно около 700 скрипок работы Страдивариуса и 100 скрипок Гуарнери. Они ценятся даже больше, потому что, как считают знатоки, их никогда не заглушает оркестр. Спрос на кремонские инструменты сейчас так велик, что никаким скрипачам не по карману владеть такими инструментами. Обычно они принадлежат либо государству, либо банкам, в первую очередь Национальному австрийскому банку, собравшему целую коллекцию раритетов, либо уж корпорациям. Обычно хозяева инструмента предоставляют выдающимся скрипачам возможность играть на них. Так, например, японская фирма Fuji одолжила скрипачке Мидори инструмент Страдивариуса. Другой фонд дал такой же редкий шанс и нашему соотечественнику Максиму Венгерову. Эта практика позволяет деловым людям говорить о скрипках как о скаковых лошадях, у которых есть владелец и жокей, то есть скрипач. Соломон, отсюда первый вопрос. Значит ли это, что на скрипке необходимо играть, чтобы она, так сказать, не заржавела?
Да, если скрипка долго лежит и никто на ней не играет, то она начинает хуже звучать. Ее нужно разыграть. Но я бы не согласился с другим вашим утверждением о том, что итальянские скрипки ценятся за то, что они звучат сильнее, чем оркестр. Они очень редко звучат сильнее, чем оркестр. И в этом, пожалуй, основная проблема с итальянскими скрипками сегодня. Это обыкновенно скрипки издают сравнительно слабый, но очень приятный звук, потому что когда их изготавливали, то они были рассчитаны на выступления в маленьких залах. Сегодня скрипачи играют на итальянских инструментах в огромных аудиториях, в сопровождении действительно колоссальных симфонических оркестров. И еще очень существенная вещь – играют современный репертуар, часто требующий очень сильного, пронзительного, откровенного звука, то есть всего того, что вот эти старые инструменты вовсе не имеют и на что они совершенно не были рассчитаны. И поэтому нередкость услышать замечательного скрипача, играющего на потрясающем итальянском инструменте. И ощущение, что этот скрипач давится, то есть что этот инструмент давится, потому что скрипач пытается из него извлечь гораздо больше, чем этот инструмент в состоянии дать. Тем не менее, итальянские инструменты ценятся очень высоко, и цены на них действительно все поднимаются и поднимаются.
Соломон, вы ведь начинали свою карьеру скрипачом. Вам когда-либо приходилось играть на знаменитой скрипке?
На знаменитой нет, но на итальянской, да, Никола Амати. Это была замечательная скрипка, и в моей квартире в Риге она звучала изумительно, но только цена на нее была даже по тогда парижским стандартам для меня совершенно нереальна. И я, поигравши на ней где-то с месяц, с величайшим сожалением ее отдал. И после этого купил и играл всю мою оставшуюся, так сказать, жизнь скрипача на приличном инструменте французской работы.
В чем секрет вот этих вот знаменитых итальянских скрипок? Скрипач, играя на такой скрипке, испытывает психологическое преимущество? Или это действительно технические достоинства инструмента?
Тут и то, и другое, и третье. Ну вот вообразите, что вы входите в комнату, и перед вами, скажем, какая-то замечательная картина Рафаэля. И вы от нее испытываете огромное удовольствие. И вдруг вам говорят, что это великолепная копия, и не больше того. Ваше удовольствие сразу резко понижается. Другое дело, если вам говорят, нет, вот это и есть редчайший оригинал. Вы тогда воспринимаете эту ситуацию, как если вы находились в присутствии какого-то божества. То же самое с инструментом. Если вам говорят, что это редкий инструмент, то, во-первых, вы ощущаете его как редкий инструмент. Во-вторых, эти инструменты действительно невероятно красиво звучат. Такое ощущение, вы с ним сливаетесь, и он действительно в руках у вас поет, как живой человек. Наконец, тут есть и третий элемент, что это произведение искусства. Сам по себе инструмент обыкновенно бывает чрезвычайно красив. Он очень изящно сделан, он очень изящно отделан, выточен, и он покрыт замечательно красивым лаком. Вот эти вот вещи, которые в последующих поколениях, к сожалению, были утеряны.
Соломон, как обстоят дела с фондом великих скрипок в России?
Там был замечательный фонд, замечательная госколлекция редких инструментов, которая была сформирована сразу же после революции Октябрьской за счет скрипок, которые просто-напросто были конфискованы у бывших владельцев, богатых русских людей. Даже долгое время опасались, что убежавшие эмигранты за границей будут судить советское правительство и требовать возвращения вот этих конфискованных в свое время инструментов. Выяснилось с течением времени, что такого рода судебные иски не удовлетворяются, и тогда стали давать хорошие скрипки такие замечательные нашинские по чам. Первым был Ойстер, потом был Коган, потом более молодые. Практически бесплатно, за абсолютно минимальное вознаграждение. Я недавно прочел статью о том, как дела обстоят с госколлекцией сейчас. Во-первых, многие инструменты уже ветшают, и этого следовало ожидать, потому что все-таки люди играют как бы на чужих инструментах, а не на своих, и мы знаем, что из этого получается. И, во-вторых, руководитель коллекции жаловался на то, что некоторые скрипачи, уехав подальше, прихватили с собой по ошибке или нет эти тоже инструменты и сейчас отказываются их вернуть.
Ну, а теперь давайте попробуем послушать не музыку, а скрипку. Что вы нам принесли, Слован?
Я хотел рассказать об одном замечательном инструменте, который мне посчастливилось держать в руках. Это Страдивари 716 года. Инструмент замечательного скрипача Натана Мироновича Мильштейна. Я сделал с ним его мемуары. Вот эта скрипка, которая у него всегда лежала открытой на диване или на фортепиано, футляре, был этот самый Страдивари. Историю, которую рассказывает сам Мильштейн в отрывке из своих мемуаров, этот отрывок по-русски прозвучит впервые.
«Постепенно я начинал кое-что понимать в инструментах и смычках. Большую роль в моем образовании по этой части сыграл Альфред Хилл, один из самых блестящих представителей династии английских скрипичных дилеров Хиллов. Хилл часто приглашал меня в лучшие лондонские клубы, вроде Savage Club. Я охотно с ним встречался, потому что мне нравились рассказы Хилла о замечательных скрипках и их творцах. Я также любил приходить к Хиллу в его мастерскую на Бонд-стрит, где пробовал различные инструменты из его коллекции. У него я играл на потрясающей скрипке Страдивари, которую все называют «Мессия». Незабываемое воспоминание. Эта скрипка считалась в Англии национальным сокровищем. Ее было запрещено вывозить из страны. Инструмент, на котором я играю и теперь, я приобрел в 45-м году. Это тоже Страдивариус, один из 3-4 лучших экземпляров его золотого периода, 1716 год, как и Мессия. Я, следуя традиции, дал ему новое имя – Мария Тереза, в честь моей дочки Марии и жены Терезы.
А сейчас послушаем, как звучит эта замечательная скрипка. Натан Мильштейн играет Сичилиану Вивальди.
Мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть нашего альманаха мы откроем рассказом об американских гастролях Национального российского оркестра, который впервые приехал в США под руководством нового дирижера. На место Михаила Плетнева пришел Владимир Спиваков.
Это замечательный коллектив, который состоит из потрясающих профессионалов. И вообще, как эксперимент, как первый российский оркестр, который существует на частные пожертвования, а не субсидируется государством, этот эксперимент следует считать успехом. Плетнев создал этот оркестр, затем возглавлял его в течение 10 лет. Теперь он решил уделять больше времени сольному исполнительству, а также сочинению музыки. Он композитор. И поэтому передал свое место Спивакову. Я считаю, что это замечательный выбор. Спиваков, как известно, долгие годы возглавлял один из лучших камерных оркестров мира, но часто уже выступал и как симфонический дирижер. И вот впервые появился теперь за пультом. Я должен сказать, что он просто рожден быть симфоническим дирижером. Он провел пятую Чайковского великолепно. Совершенно по-своему, в том смысле, что мы привыкли, что в Чайковском выделяются обыкновенно места драматические, а это было сплошное пение от начала до конца. Может быть, здесь, конечно, сказалось то, что Спиваков выдающийся скрипач, и у него все пели, как Спиваков, одним голосом. Важно, что эта линия вот этого пения сплошного была выдержана действительно от первой ноты до последней.
Соломон, этому оркестру уже больше 10 лет. Он основан в 90-м году. Его называют первым постсоветским оркестром России. Как, на ваш взгляд, можно оценить работу ансамбля на фоне национальных оркестров других стран? Да и что, кстати сказать, означает это понятие «национальный оркестр»?
Национальный оркестр – это не обязательно самый лучший оркестр страны. Национальный оркестр должен выражать какие-то очень существенные национальные черты. И в этом плане, мне кажется, что национальный российский оркестр тоже должен и может выполнять очень важную функцию. Он должен стать народным оркестром. Это парадокс, что в стране победившего социализма не было никогда по-настоящему народного симфонического оркестра.
Что вы имеете в виду?
Оркестр, который бы исполнял бы на чрезвычайно высоком уровне российскую русскую классику для сравнительно широких слоев населения в этом заинтересован.
То есть демократический оркестр?
Да, по-настоящему демократического оркестра нет. Были и есть замечательные коллективы, но они как бы отстоят от населения на некоторой дистанции. А требуется России, как это имеет место и во многих европейских странах, по-настоящему широкий демократический оркестр, в полном смысле этого слова национальный оркестр. И мне кажется, что именно сейчас и именно во главе со Спиваковым национальный российский оркестр впервые может эту функцию чрезвычайно важную осуществить.
Соломон, а что вообще делает оркестр великим? Дирижер, состав музыкантов, репертуар, традиция?
Все вместе взято. Действительно, вот все вот эти элементы, которые вы упомянули, они и делают великий оркестр. Но кроме того, в первую очередь, мне кажется, что это осознание цели со всеми прочими ингредиентами, с потенциалом, делает оркестр великим. И в этом смысле, мне кажется, что у национального российского оркестра есть теперь все шансы стать великим оркестром, в частности, в интерпретации традиционного русского репертуара, например, Чайковского.
Тема этого выпуска «Альманаха» сочетает в себе сразу несколько наших традиционных рубрик. Сегодня мы нашли способ отметить юбилей Мусоргского, упомянуть новую отчасти и музыковедческую книгу и устроить заключительный традиционный блиц-концерт. Дело в том, что в ближайшее время в Москве в издательстве «Независимой газеты» выходит «История культуры Санкт-Петербурга». Она уже опубликована на многих языках, а теперь впервые появится и по-русски. В ней очень много говорится о музыке. В частности, вспоминается яркий эпизод из жизни Модеста Мусоргского, 120-летие со дня смерти, которого мы сейчас отмечаем. За подробностями этой драматической истории я обращаюсь к автору книги Соломону Волкову.
Связана эта история с тем, что художник Верещагин устроил однажды свою выставку, на которой показал картины, связанные с военными действиями русских войск в Туркестане. Одна из их картин называлась «Забытый» и изображала русского солдата, павшего, лежащего на поле битвы, вороны уже над ним кружатся, и его покинули его товарищи. Русские генералы, которые пришли на открытие выставки, были так возмущены, что художник был вынужден эту картину снять и обескураженный прием ее уничтожил. Об этом узнал композитор Мусоргский и в знак солидарности со своим товарищем решил вот эту уничтоженную картину увековечить и написал потрясающую гениальную балладу под названием «Забытый». В ней изображена не только эта картина, но еще и нечто большее. Не только труп забытого на поле брани, но также и картина скорбящей об этом солдате матери. Баллада Мусоргского «Забытый» прозвучит в исполнении баритона Сергея Лиферкуса и пианиста Семена Скигина.
Он смерть нашел в краю чужом, в краю чужом, в бою с врагом. Но враг друзьями побежден, друзья ликуют, только он на поле битвы позабыт, один лежит. И между тем, как жадный враг пьет кровь его из свежих ран и точит незакрытый глаз, грозивший смертью смерти час. И насладившись пьян и сыт, домой летит. Долю
слушали очередной выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу подготовил Александр Генис.
Это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Опустевший дом». Предмет обсуждения – статья Мюррея Фишбаха в американском журнале «Уилсон Квартерли», названная «Исчезновение российского населения». Автор статьи – известный специалист по российской демографии. Почему в мирное время так резко сокращается население в России? На чем основан прогноз ученого, предполагающего, что к 2050 году население России сократится на треть? Объяснение в так называемом «эффекте ножниц», когда сокращается рождаемость и при этом возрастает смертность. 75% всех беременных женщин России подвержены серьезной патологии, такой как сепсис, токсикемия и анемия. По официальной статистике, лишь 25% российских детей появляются на свет здоровыми. По наблюдениям самих врачей, от 5 до 10%. Многие из потенциальных отцов так никогда ими и не станут. «Атлантический дневник». Программу «Опустевший дом» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 6 марта 2001 года.
«Атлантический дневник». Опустевший дом. Фотография, на первый взгляд, скорее трогательная, чем тревожная. 8 детей, 6 девочек и 2 мальчика. На глаз лет от 3 до 8. Некоторые улыбаются в объектив. Очевидно, шутливым репликам фотографа по поводу общеизвестной птички. Но дети выстроены в ряд на фоне голой казенной стены, отливающей зернистым маслом, раздеты до трусиков, и внимательный взгляд повергает в шок. У каждого из стоящих отсутствует кисть правой руки, просто небольшая культя по эту сторону локтя. Эти дети не жертвы военного конфликта или массовой катастрофы. Их дефект врожденный, результат генетического нарушения, вызванного химическим загрязнением окружающей среды. Но родились они не в каком-нибудь из недавно рассекреченных номерных городов массового поражения, а в одном из районов Москвы. Эта фотография, опубликованная в американском журнале «Wilson Quarterly», сопровождает статью Мюррея Фишбаха «Исчезновение российского населения». Фишбах – один из ведущих специалистов по российской демографии, в прошлом заведующий региональным отделом Бюро переписи США, в настоящее время старший научный сотрудник исследовательского института имени Вудро Вилсона, который и издает журнал. К исследованиям Фешбаха часто обращались средства массовой информации как в России, так и за рубежом в период перестройки, когда проблема демографического кризиса еще не была оттеснена на задний план вопросами экономики. К сожалению, время этой проблемы не только не прошло, но она никогда не стояла острее, чем сегодня. Статья Фешбаха посвящена нынешнему резкому сокращению населения России, не имеющему прецедента в развитых странах в мирное время. Об этом, в частности, упоминал президент Путин в своем первом обращении к российскому народу. Он включил демографическую проблему в число 16 самых тяжелых, стоящих сегодня перед страной, и отметил, что население России ежегодно сокращается на 750 тысяч человек. Прогнозы Мюррея Фешбаха еще тревожнее.
Общую картину, нависшую над Россией катастрофы, можно набросать несколькими суровыми штрихами. Россияне умирают значительно чаще, чем рождаются. Как ни мрачна была речь президента Путина, она основывалась на сравнительно радужных прогнозах Госкомстата. Этот сценарий предполагает повышение общего уровня рождаемости в 2006 году, падение уровня смертности и увеличение положительного баланса миграции. Но лишь последний из этих прогнозов можно назвать отдаленно реалистичным. Я полагаю, что к 2050 году население России сократится на треть. Иными словами, с сегодняшних приблизительно 145 миллионов оно сократится до 100 миллионов. Удар, который трудно выдержать даже стабильной, процветающей стране.
Данные, которые приводит Фешбах, выведены на основе модели, разработанной Бюро переписи ФРГ. И они, в свою очередь, выглядят сравнительно оптимистическими на фоне некоторых российских прогнозов. Так, по данным Института социальных и политических исследований Российской академии наук, к 2045 году население России может сократиться до 70-90 миллионов человек. По словам автора статьи, российское население оказалось в своеобразных демографических ножницах. С одной стороны, резкое падение рождаемости, с другой – рост смертности. В связи с возросшей смертностью, уровень рождаемости, необходимый для сохранения стабильности населения, должен сегодня составлять 2,15 ребенка на каждую женщину. В действительности же на 1999 год он составлял 1,17 ребенка. Госкомстат полагает, что эта цифра может в ближайшем будущем несколько возрасти.
Прогнозы Госкомстата предусматривают рост уровня рождаемости к 2006 году до 1,7 на каждую женщину. Но эти прогнозы, судя по всему, основаны на прямой экстраполяции существующих тенденций, без учета ухудшения здоровья россиян. Мрачная реальность такова, что количество женщин оптимального для деторождения возраста от 20 до 29 лет сокращается, тогда как все шире распространяются передаваемые половым путем болезни, влияющие на рождаемость, и гинекологические заболевания. Ряды потенциальных родителей, в особенности отцов, прореживаются туберкулезом, СПИДом, алкоголизмом, наркоманией и другими факторами. От 15 до 20% российских семей страдают бесплодием, причем от 40 до 60% этого контингента из-за мужчин. В то время как смертность и болезни исключают все новых молодых людей из числа потенциальных родителей, отношение к рождению детей ухудшается. По оценкам, примерно треть всех беременностей сейчас заканчивается абортом. Трудно понять, каким образом может произойти ожидаемое увеличение рождаемости. Похоже, что неизбежно еще более резкое падение численности российского населения.
До недавнего времени многие средства массовой информации на Западе и в России уделяли главное внимание именно беспрецедентному падению рождаемости, сравнивая его, скажем, с аналогичным явлением в новых землях Германии и доискиваясь ему причин в социальных явлениях, некой всеобщей посткоммунистической депрессии. Но реальные причины, по крайней мере, в России, гораздо нагляднее. Это патологическое снижение рождаемости, никак не зависящее от желания или настроения потенциальных родителей, о чем и говорится в вышеприведенной цитате. Это также высокая смертность среди тех, кто еще не успел внести своего вклада в продолжение рода. 75% всех беременных женщин подвержены серьезной патологии, такой как сепсис, токсикемия и анемия. По официальной статистике, лишь 25% российских детей появляются на свет здоровыми, а по данным известного российского педиатра Александра Баранова, лишь от 5 до 10%. Шансы российского подростка на выживание можно оценить, сравнив его с американским подростком, которому в этом критическом возрасте тоже угрожает безвременная смерть от наркотиков, алкоголя и автокатастроф. Но американский подросток, одолевший барьер 16-летия, имеет примерно 90% шанс дожить до 60 лет, тогда как российский всего 60%. Иными словами, многие из потенциальных отцов так никогда ими и не станут. Статистика – холодная дисциплина. Многих она заведомо отталкивает, и люди предпочитают не обращать на нее внимания. Но ее трудно перевести на язык конкретной жизни, потому что все, что приобретается увеличением резкости зрения, сводится на нет утраты его глубины. Люди кивают на соседей и знакомых, жизнь которых, в принципе, не так уж невыносима, а трудности кажутся преодолимыми, по крайней мере, в перспективе. Они забывают о других соседях, которые давно исчезли из их поля зрения, а некоторые никогда там и не появлялись. Для того, чтобы приведенные цифры обрели видимость реальной жизни, я попробую прибегнуть к метафоре. Поговорим о соседях. Несправедливо и слишком резко сравнивать огромную Россию с европейскими странами, где обжит и обустроен каждый клочок земли. Контраст выйдет заведомо шокирующим. Поэтому я обращусь к примеру США, обширной страны, где тоже существуют малопригодные для обитания земли – пустыни, горы, тундра. Представим себе США и Россию в виде двух примерно одинаковых многоквартирных домов – по 50 квартир в каждом, рассчитанных на условную семью в 3 человека. Если на сегодняшний день население американского дома составляет в соответствии с выбранной нормой 150 человек, то в российском доме их 41, 13 семей, то есть 37 квартир пустует. Через 50 лет американцев будет уже 216, то есть на каждую квартиру будет приходиться по 4 с лишним человека. В российском доме к этому времени останется только 19 жильцов. То есть как минимум 43 пустых квартиры. А если вспомнить, что российские квартиры, в принципе, куда больше американских, эта пустота становится еще безлюднее. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Опустевший дом. Причины российского демографического кризиса многообразны. И если оставить за пределами внимания воображаемый посткоммунистический стресс, их можно свести к двум основным категориям – развал советской системы здравоохранения и тяжкое наследие этой системы – экологическая разруха. Одной из главных угроз общественному здоровью сегодня становятся болезни, передаваемые половым путем. Здесь, конечно, можно винить порнографию и падение нравов, но от факта никуда не денешься. В 1999 году Министерство здравоохранения зарегистрировало в стране 450 тысяч случаев заражения сифилисом. По мнению Фешбаха, это последняя сравнительно аккуратная статистика, к которой мы будем иметь доступ. Дело в том, что в 1998 году был принят закон об уголовной ответственности за наркоманию, в результате чего теперь никто не торопится лечить сифилис, полученный от грязной иглы, и статистика предсказуемо падает. Этот же необдуманный закон наверняка нанес урон борьбе со СПИДом. В 1998 году численность носителей вируса иммунного дефицита составляла 2,5 новых случая на 100 тысяч человек, но эта статистика явно занижена. Согласно разным подсчетам, их реальное число могло быть в 50 и даже в 100 раз больше. Лидером по количеству новых случаев инфицирования до недавнего времени был Калининград, но Москва его уже обгоняет. По оценкам Федерального центра по предотвращению СПИДа, число смертных исходов после 2015 года может составить от 5 до 10 миллионов, не принятых, как считает Фешбах, во внимание Госкомстатом. Главный контингент составят молодые люди от 20 до 29 лет, то есть те же потенциальные родители, остающиеся без потомства. Туберкулез, болезнь, которую Госкомстат тоже не включил в прогнозы, принимает в России эпидемические масштабы, и это усугубляется не только кризисом здравоохранения, но и общей для всего мира иммунизации возбудителя к существующим лекарствам. С 1985 года смертность от него возросла в 3 раза, и сегодня она в 30 раз выше в пересчете на численность населения, чем в США. Этот скорбный перечень можно продолжить. К 2020 году число смертных случаев, вызванных курением, возрастет на 22%. Количество алкоголиков сегодня оценивается в 20 миллионов, а число смертей от отравления алкоголем в 2000 году, вероятно, достигло 35 тысяч. Резко возросла заболеваемость гепатитом В и С. На состоянии здоровья населения сказывается также отсутствие в диете необходимых микроэлементов. В первую очередь йода, который в России с 1991 года не добавляется в соль. Его дефицит приводит к заболеваниям щитовидной железы, а у маленьких детей – к развитию кретинизма. Последствия экологических преступлений коммунизма, которые продолжаются по сей день, не щадят, как я уже упоминал, даже жителей Москвы. Но есть места и пострашнее, причем не обязательно стратегически истребительные. В городе Красноуральске, где производятся автомобильные аккумуляторы, более 76% всех детей страдают умственной отсталостью из-за свинцовых загрязнений. Соли тяжелых металлов, уносимые ветром из Норильска, истребили все живое на 75 километров к юго-востоку от города. Многие густонаселенные районы Поволжья, а также Урала и Якутии, заражены радиоактивностью в результате выбросов от подземных ядерных взрывов. Лишь от 25 до 50% водных запасов страны соответствуют питьевым стандартам. Эти российские беды никак не могут быть безразличны развитым государствам, и не только из человеколюбия. Возможные последствия представляют непосредственную угрозу их национальным интересам. Но помощь в 66 миллиардов долларов, которая по оценкам правительства США была предоставлена России к сегодняшнему дню, и судьба которой легко угадывается, это лишь малая часть средств, необходимых для того, чтобы хоть отчасти поправить ситуацию. И хотя Мюррей Фешбах пытается завершить свою апокалиптическую статью нотой осторожного оптимизма, совершенно непонятно, кому этот оптимизм сегодня по карману. Вот уравнение, в решении которого отчетливо угадывается астрономическое слово «триллион».
Откуда возьмутся деньги на бесчисленные меры по улучшению репродуктивного и детского здоровья, на предотвращение и лечение туберкулеза, на терапию СПИДа? Кто даст 400 миллиардов долларов, необходимых для очистки систем водоснабжения в ближайшие 20 лет, или 6 миллиардов на очистку мест хранения химического оружия, или сотни миллиардов на ликвидацию ядерных отходов? этот список нужд удручающе долог, и российское правительство не всегда предпринимает правильные шаги в этом направлении. И все же, какой бы непосильной ни казалась задача, мы не можем попросту игнорировать российское разорение. Соединенные Штаты и другие государства мира глубоко заинтересованы в том, чтобы помочь предотвратить этот экономический и демографический Чернобыль.
Говоря о неправильных шагах российского правительства, Мюррей Фешбах в первую очередь имеет в виду расформирование президентом Путиным Госкомитета по делам окружающей среды. Эта мера была, судя по всему, принята им с целью ликвидации досадных препятствий на пути развития промышленности. И в этом смысле вполне совпадает с образом действий многих стран третьего мира, которые стараются сделать капиталовложения как можно более привлекательными, то есть как можно меньше стеснять их административными ограничениями. Но даже если позволить эту логику некоторым из стран, которые только вступают на путь развития, для России с ее смертоносным наследием коммунистической индустриализации она недопустима. Путин перепутал все приоритеты. Дело в том, что проблема демографии в сегодняшней России гораздо важнее экономики. Каким образом это возможно? Ведь экономика, в конечном счете, это наш достаток. Попросту говоря, источник пропитания. Попробую объяснить. Основные производственные факторы экономики – это земля, капитал и труд. Нарисуем фантастический сценарий. Предположим, что Путину каким-то образом удалось избавиться от катастрофического бремени ельцинского прошлого, освободить капитал путем ликвидации олигархов и принятия законов о защите собственности, а также освободить землю, разрешив ее беспрепятственную куплю-продажу. Остается третий фактор – труд. Но труд – это и есть население, то есть его трудоспособная часть. Экономика, набирающая рост, будет оказывать огромное давление на рынок труда. Даже если закрыть глаза на тот факт, что значительная часть населения России лишь ограниченно трудоспособна ввиду перечисленных медицинских проблем, и что большая часть нынешней трудовой занятости – фикция, наличных ресурсов будет совершенно недостаточно для поддержания желанных темпов роста. Вспомним классические случаи индустриализации. В Великобритании рынок труда создала политика огораживания, вытолкнувшая в города сотни тысяч вчерашних сельских жителей. В Соединенных Штатах такую роль сыграла небывалая в мировой истории волна эмиграции. Наивно полагать, что можно поднимать из руин лишь отдельные образцовые регионы, а остальные попросить обождать. Экономическое неравновесие может просто разорвать страну на части. Кроме того, скудость человеческих ресурсов сделает практически невозможное восстановление, создание и поддержание коммуникаций в такой огромной стране, как Россия. Экономика – это прежде всего инфраструктура, спаивающая страну в единое целое. Невозможность поддержания эффективных коммуникаций между Калининградом и Находкой неминуемо приведет к тому, что Калининград и Находка окажутся в разных странах. Можно еще долго продолжать в том же духе, но экономика – сухая материя, немногим увлекательные статистики. И поэтому я вновь прибегну к образу российского дома. Вспомним эти 7 семей на 50 квартир. Каждый, кто имеет опыт городской жизни, поймет, что такой дом практически обречен превратиться в трущобу. Какие бы усилия ни затрачивали 7 семей на поддержание собственных квартир, им все равно придется заботиться о всех 50, потому что инфраструктура дома едина. Водопровод, электричество и газ подведены не каждому отдельно, а всем вместе. У всех общий фасад, фундамент, чердак, двор. На такую заботу не хватит ни сил, ни средств. Жильцам, которые захотят следить за порядком в таком доме, тоже не хватит общих ресурсов для борьбы с бродягами, которым взбредет в голову оккупировать пустующую площадь. Может быть, частичным выходом было бы дать приют родным и знакомым, оказавшимся без крыши над головой. Но это люди без гроша. Им надо помочь встать на ноги, прежде чем из них выйдут полноценные жильцы. А из чего помогать, когда у самих в обрез? В конечном счете, единственным выходом, если это считать выходом, может оказаться приход совершенно посторонних людей, численность и предприимчивость которых позволит им без особых церемоний заселить пустующие квартиры и привести покосившуюся недвижимость в порядок. Эти новоселы, пожалуй, даже разрешат уцелевшим старожилам оставаться на своих местах и разделить с ними возможное благосостояние. Но у этих уцелевших уже не будет с пришельцами ни общей памяти, ни общих корней. Чужие в чужом доме. Атлантический дневник. выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром, во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинови, však не так jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za kvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».